Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Совет Федерации расширил права президента в борьбе с терроризмом. Власти Киргизии лишили лицензии юридический факультет Американского университета. В Великобритании проходят траурные службы по жертвам прошлогодних терактов в Лондоне. Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. До этого соответствующие поправки к законодательству приняла Госдума. Владимир Путин уже на прошлой неделе дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения убийц российских дипломатов в Ираке. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семерых активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта сняли с поезда, сообщает корреспондент «Радио Свобода». До этого правоохранительные органы предупреждали их о нецелесообразности поездки в Петербург, где правозащитники собирались принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту, говорит координатор Приморского отделения Объединенного гражданского фронта Владимир Литвинов.
Более полицейского метода я не могу даже себе представить. Я не могу представить, чем 7 человек из Находки могло помешать государству. Я не вижу никакой причины, чтобы их не пускать. Но тем не менее, раз это случилось, значит какая-то причина есть. Может быть, хотят лучше выглядеть перед другими государствами. А может, кто-то решил прогнуться из местных? Возможно.
Сказал правозащитник в интервью «Радио Свобода». Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Снова прозвучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На скамье подсудимых трое военнослужащих – младший сержант Александр Сивиков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. На Украине лидеры партии регионов, социалистов и коммунистов планируют в пятницу обсудить вопрос формирования новой парламентской коалиции. Оранжевое соглашение поставлено под сомнение после избрания спикером Верховной Рады лидера от социалистической партии Александра Мороза. В голосовании отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина», говорит Тимошенко.
Я считаю, что преждевременно говорить сейчас о каких-либо новых коалициях, пока президент Украины Виктор Ющенко не определится. Согласно Конституции, более 30 дней прошло, коалиции не существует. Будет ли президент применять конституционное право по распуску парламента, или президент примет решение, что этот парламент будет работать дальше? До тех пор, пока этот вопрос не решен, можно считать, что этот парламент работает полулегально.
Заявила Юлия Тимошенко. В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 11 июля. К этому времени депутаты должны подготовить возможные варианты формирования коалиций. Власти Киргизии лишили лицензии юридический факультет Американского университета в Центральной Азии. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свободы» Надежда Толкунова.
Руководство вуза и студенты приняли решение отстаивать лицензию всеми методами, в том числе в суде. Такое сообщение на брифинге в Бишкеке сделала декан юридического факультета Американского университета Элида Нагайбаева. По ее словам, решение об отзыве лицензии Министерством образования Киргизии принято на основе предвзятого мнения членов проверяющей комиссии. Как считает декан юридического факультета Нагайбаева, решение Министерства образования незаконно, а целью проверки вуза было уничтожить сильного конкурента местным высшим учебным заведением. По мнению Элиды Нагайбаевой, решение Министерства было принято без предварительного уведомления и до сих пор не выдано Американскому университету, что также является нарушением законодательства Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», трое ранены. В четверг в ожесточенных столкновениях погибли по меньшей мере 20 палестинцев и израильские военнослужащие. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани назвал ввод войск в сектор Газа преступлением против человечности. Израильские подразделения пытаются найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракетные обстрелы территории Израиля. Переговорам в Брюсселе между членом руководства Евросоюза Хавьером Соланы и главой иранского ведомства Али Лариджани дан хороший старт, заявила представительница Соланы. На неофициальной встрече в четверг были заложены основы для дальнейшего обсуждения, намеченного на 11 июля. По словам представительницы, Солана ожидает, что получит ответ Ирана на предложение по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет инициатив был представлен Тегерану 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. В четверг же Лариджани заявил, что его страна безусловно заинтересована в разрешении кризиса. В Великобритании проходят траурные службы, посвященные первой годовщине лондонских терактов, в результате которых погибли 52 человека и около 700 были ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
В Лондонском соборе Святого Петра сегодня поминальная служба. На местах терактов открываются мемориальные доски с именами погибших. Представители разных религиозных конфессий проводят службы в нескольких лондонских храмах. Вечером в Риджент-парке состоится церемония поминовения погибших, на которую приглашены родственники и те, кому посчастливилось остаться в живых после взрывов в метро и автобусе. За несколько дней до годовщины терактов газета «Таймс» совместно с компанией ITV News провела обширный опрос среди британцев разных вероисповеданий с целью отследить изменения общественного мнения. Почти 80% британцев-мусульман ответили, что в обществе усилилось недоброжелательное отношение к ним, при том, что всего 60% от общего населения считают это утверждение верным. Согласно результатам опроса, каждый шестой мусульманин, живущий в Британии, согласен с террористами-смертниками в аргументах, но считает их методы ошибочными. И более 1/10 опрошенных считает террористов святыми мучениками. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. Суд над ним проходит в городе Луисвилл, штат Кентукки. 30 июня Стивен Грин был уволен из армии после предъявления ему обвинений. Речь идет о событиях 12 марта в окрестностях города Эль-Махмудия, где была убита семья из 4 человек, в том числе 5-летний ребенок. 16-летняя девушка перед смертью была изнасилована. В соучастии в преступлении подозреваются еще 4 военнослужащих, которые продолжают нести службу в армии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики требует отмены иммунитета, которым пользуются в стране солдаты коалиции. В Ингушетии предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был переброшен через ограждение большой сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся емкости с бензином, гранаты и взрыватель. Самодельное взрывное устройство было обезврежено. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве прошел второй всероссийский форум антиглобалистов. В стане оранжевой коалиции Украины произошел раскол. Новый президент Мексики Фелипе Кальдерон глазами американских политологов. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. В Москве сегодня состоялся второй всероссийский форум антиглобалистов. Его участники обсудили свои планы в связи со встречей глав государств Большой Восьмерки в Петербурге и попытались скоординировать действия региональных организаций. На форуме побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Нынешний форум антиглобалистов состоялся в преддверии саммита Большой Восьмерки. И он решительно заявил, Запад гонит Россию в лоно обреченной цивилизации, обрекая ее на неминуемую погибель. У микрофона руководитель Московской городской организации патриотического РУСО, доктор философских наук Иголкин.
Мы ставим вопросы о бессмысленности и расточительности участия российского истеблишмента в «восьмерке-семерке» и ее форумах. Российская Федерация в результате нелегитимной смены советской власти и провала либерально-рыночного проекта перестала быть промышленно-технологической державой и, по оценке Бжезинского, не участвует больше в гонке за лидерство. Зависимое же участие России в «семерке» как топливно-энергетической периферии лишь усугубит ее потери и отставание, ведет к утрате уважения страны со стороны большинства государств мира, теряющих ресурсы из-за господства «семерки» в мирохозяйственных связях. Повторяя же зады буржуазно-рыночной западной интеграции, что называется через членство России в «семерке» в Совете Европы, значит потерять историческое время, которого давно уже нет у пореформенной России.
Константин Соколов, академик геополитики, повязал Запад с терроризмом.
Надо определиться с врагом. Это транснациональные структуры, которые, естественно, представлены и в государственных структурах власти многих государств, и в спецслужбах, и поэтому они оказываются столь неуловимы.
Соколов предложил вывесить под носом у саммита плакат.
На их хитрый ноу-хау мы ответим нашим твердым ноу-ху. Знаем кто. И когда вы вот это «знаем кто» вместо ноу-хау ваших, нашу ноу-ху, двинете на плакаты, объявите, так сказать, в связи с саммитом Большой Восьмерки, что знаем, вот тут заказчики, вот те, кто пользуются плодами терроризма, пользуются колоссально. Вот после теракта, мне вот сейчас задали вопрос, еще, так сказать, до начала мероприятия, появляется объявление, что наши спецподразделения применят силовые действия за пределами России для борьбы с террористами. Может быть, кто-то не совсем четко понимает это объявление о вступлении России в войну. То есть эти спецподразделения являются частью наших вооруженных сил. Как только мы их применяем за пределами наших границ, это официальное объявление о вступлении России в войну. И уже дальше шаги втягивания, раскручивания и так далее, они пойдут сами собой. Первый шаг сделан, юридический Рубикон перейден. Поэтому это очень сложные вещи. И, конечно же, не те, которые реализовывали, не те, кто стреляли в наших дипломатов, те, кто увозили их, там расстреливали, не те заинтересованы в этом, а в этом заинтересованы крупнейшие мировые силы. Поэтому, вот, несмотря на то, что эта тема навязана на зубах, я взял на себя смелость еще раз привлечь ваше внимание к проблеме мирового международного терроризма в связи с тем, что его заказчики собираются сейчас в Санкт-Петербурге, а движение антиглобалистов может принести реальный вклад в борьбу с этим страшным злом.
Здесь спрашивали, что означает вон та вот формула. Г8 не равно доллар, деленный на 6. Эта формула расшифровывается так. Восьмерка не будь шестеркой финансовых олигархов. Ну а сейчас на сцену приглашается Владимир Михайлович Алпатов.
Восьмерку руководители нашего государства, начиная от Горбачева, все время стремились попасть. Ощущение того, что Россия сейчас экономически гораздо слабее остальных стран восьмерки, ну, кроме, может быть, Канады. И постоянное рассмотрение России как какой-то восточной страны.
Заместитель директора Института востоковедения Алпатов раскусил, что семерка хочет от России.
В ряде ситуаций Россия все-таки им нужна. И мы это видим и по Ираку, и по Ирану, и по Афганистану, где им, безусловно, очень важно, чтобы Россия помогала или, по крайней мере, не мешала. А с другой стороны, нужны способы еще больше привязать Россию к западной политике. Поэтому к России все равно отношение у остальной семерки сверху вниз.
Молодой антиглобалист из Саратова, учитель истории Владимир Барбашов, посетовал.
Прежде всего, это, ну, к сожалению, пассивность народных масс, нежелание вести борьбу, нежелание в ней участвовать. То есть, проводя агитацию, говорим, что... Вернее, многие люди соглашаются с тем, что да, Америка это большой враг для нашей страны, страны Евросоюза тоже, но бороться не будем. Вот, к сожалению, такое.
Второй всероссийский форум антиглобалистов. И краткий комментарий к сегодняшнему событию политолога Александра Орлова.
Первый тип антиглобализма – это продолжение антиглобализма европейского, западного. Недавно приезжал известный идеолог Красной бригады Тони Негри в Москву по приглашению части наших так называемых левых. То есть вот этот антиглобализм, он уже считает, что глобальная империя создана. Есть книга «Империя», написанная Негри и Хартом, где, собственно говоря, они считают, что бороться с глобализмом Запада бесполезно. Он уже построена глобальная империя, остается только приспосабливаться и глобальному плебсу выбивать себе подачки. А другой тип антиглобализма, он, в общем, таковым не считается. Это потенциально патриотические движения, движения в защиту собственной культуры, собственной цивилизации. По сути, это наиболее конструктивный антиглобализм, позволяющий каждой цивилизации, каждому народу жить, не теряя основ собственной культуры, собственной автономности.
Рассуждение Александра Орлова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. К берегам Японии приближается мощный тайфун. Скорость ветра в эпицентре достигает 160 км в час. В 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам ее ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем сегодня – музыка православного ансамбля «Сретенье» и Сергей Курехин к десятилетию со дня смерти музыканта. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных российских тем этого дня. Напомню, Совет Федерации на сегодняшнем пленарном заседании единогласно принял постановление, разрешающее президенту России использовать за рубежом формирование вооруженных сил для борьбы с терроризмом. До этого такое же право ему предоставила Госдума России. Заместитель председателя Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Попов и депутат Госдумы, с которым беседовал мой коллега Виктор Рязунков, выступил с жесткой критикой нового закона.
Закон называется «О внесении изменений в законодательные акты в связи с ратификацией Конвенции о предотвращении терроризма». Конвенцию действительно нужно было ратифицировать, мы ее ратифицировали. Но закон-то гораздо шире. Он, кроме тех норм, которые нужно было принять в связи с ратификацией, действительно нужных норм, он еще вводит целый ряд норм, в достаточной степени спорных. Ну, например... Так или иначе, хоть там через 72 часа или 48 часов, но суд дает разрешение на нарушение прав граждан. Где это решение суда хранится? Вы думаете, дальше в суде? Нет. ФСБ его забирает, забирает все материалы и относит себе. То есть потом в судебной системе все эти решения проанализировать, понять, где это можно было, где это нельзя, невозможно. То есть можно найти, будет в суде, такого судью, который будет давать разрешение буквально на все. И никто дальше даже в судебной системе об этом уже знать не будет. Далее, кто может оспаривать действия суда? Ну, вот написано, что может прокуратура. Если поступают туда жалобы, они забирают из ФСБ материалы и их рассматривают. Я говорю, давайте мы добавим еще уполномоченного правам человека. Говорят, Сергей Алексеевич, нет, этого писать не нужно. Уполномоченный и так имеет право, это записано в законе о уполномоченном, зачем же нам будем писать? А я говорю, а зачем же вы тогда прокуратуру написали? В законе о прокуратуре тоже сказано, что она имеет право истребовать материала. Ответа нет. Ответа нет, потому что мне совершенно ясно, что сделано для того, чтобы прокуратура могла делать, а уполномоченного лишний раз не упоминать, чтобы граждане ему не писали, чтобы у него не было лишний раз оснований посмотреть. Теперь дальше. Вопрос о посылке вооруженного контингента за границу. В Конституции совершенно явно сказано, что вооруженные силы за границей использовать можно только с разрешения Совета Федерации. Это специальная воля, чтобы один человек не мог совершать такие действия, которые в конечном итоге могут привести просто к войне. Здесь говорится, ну мы же не вооруженные силы посылаем. Мы посылаем вот ограниченные подразделения ФСБ. Но я хотел бы обратить внимание, что слова «вооруженные силы» в Конституции – это не то, что понятие «вооруженные силы» в обыкновенном законе. Это же не означает, что вы можете какой-то полк просто взять, перевести в ФСБ и направить его за границу воевать. Потому что он уже не вооруженные силы. Но Тем не менее, то, что у нас строится, называется строительством вертикали. Вот президент может все. Кстати, я могу сказать, что войска у нас в действительности были случаи, посылали за границу. Совет Федерации давал на это разрешение. Это происходило, естественно, в закрытом режиме обсуждения. И судя по тому, что я не видел публикации по поводу в прессе, то утечек не было. Но вот здесь решили, что лучше самому решать все. Хотя, может, это так считают в качестве федерации. И последнее, что я еще здесь хотел бы сказать, что я делал уже в плане защиты сотрудников ФСБ. Ведь если, ну, в данном случае президент, теперь уже без согласия Совет Федерации, отправит кого-то, ну, даже не убить, а выкрасть в какой-нибудь сопредельной стране человека, чтобы привести его сюда и судить. Но эти люди, которые туда поедут, это с нашей точки зрения они герои. С точки зрения страны, где они будут, это преступники, совершающие похищение людей. Если их там поймают, их там будут судить и дадут им срок. И они будут там сидеть. Так я говорю, что вот о тех сотрудниках ФСБ, которых мы туда посылаем, нужно позаботиться об их семьях, чтобы в таком печальном случае их семьям компенсировалось. Нет, комитет предложил отклонить, и Дума послушно согласилась. Может быть, это потому, что в комитете заседают полковники и генералы, а посылать будут лейтенантов и капитанов. Мавр сделал свое дело, Мавр посидит.
С зампредом партии «Яблоко» Сергеем Поповым сегодня в программе «Час прессы» беседовал мой коллега Виктор Резунков. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине вчера поздно вечером на пост председателя Верховной Рады был избран лидер соцпартии Александр Мороз. Эти выборы привели к расколу оранжевого большинства и стали основанием для начала новых переговоров по формированию новой широкой коалиции, рассказывает корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
В ближайшие часы депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и нашей Украины, очевидно, примут решение о выходе из коалиционного соглашения. Оранжевый альянс, официально оформленный 2 недели назад, поставлен под сомнение после вчерашних выборов спикера парламента. На этот пост избран лидер социалистов Александр Мороз. Его кандидатуру поддержали 238 из 450 депутатов Верховной Рады. При этом в полном составе за Мороза проголосовали депутаты от партии регионов и практически все коммунисты. Фракции блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина» от участия в голосовании отказались. Предполагалось, что от большинства на пост спикера будет выдвинут представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко. Однако социалисты выступили против его кандидатуры, тем самым, как подчеркивают в оранжевом лагере, разрушив коалицию. Главным сценаристом разыгранной Верховной Раде комбинации называют партию регионов. По словам ее лидера Виктора Януковича, именно Мороз способен объединить в парламенте все политические силы.
Мы предложили нашим коллегам из других фракций, из БЮТ, из нашей Украины, давайте объединимся здесь в парламенте. И когда мы объединимся, мы создадим сразу в парламенте широкую коалицию. Вот в результате этой дискуссии было принято решение партии регионов поддержать на должность председателя Верховной Рады Мороза Александра Александровича.
О своей объединительной миссии на посту спикера заявил и сам Мороз.
За программными целями, за идеологией.
По программным целям, по идеологии и партия регионов, и блок «Наша Украина», и блок Юлии Тимошенко отличаются незначительно. Консолидатором большинства в Верховной Раде может быть только соцпартия, поскольку мы можем свободно общаться как с одной, так и с другой половиной парламента.
Из одной и с другой частями парламента.
Избрание Александра Мороза руководителем Верховной Рады может привести к формированию в парламенте нового большинства с участием партии регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты называют Виктора Януковича. Очевидно, что Мороз будет инициировать переговоры и о создании более широкой коалиции. Однако лидеры пропрезидентского блока уже заявили, что после вчерашних событий в парламенте участие нашей Украины в коалиции с социалистами невозможно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг вечером были объявлены результаты небывалых по напряженности президентских выборов в Мексике. По сути, фотофиниш определил победителя, которым стал бывший профессор, рыночник, кандидат правящей партии Фелипе Кальдерон, опередивший популиста, политика левых убеждений Лопеса Обрадора, который, впрочем, намерен оспорить эти результаты. Эти выборы рассматривались как барометр настроения латиноамериканцев. Слово Алану Давыдову.
Чуть более половины 1% голосов. С таким разрывом опередил Фелипе Кальдерон своего ближайшего соперника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на президентских выборах в Мексике. Кальдерон выдвинут той же национальной партией действий, что и уходящий с поста президента Висенте Фокс. Консерватор Кальдерон славит технократом, поборником ценности свободного рынка и финансовой стабильности. Лопес Обрадор, известный популист, выдвиженец левой партии Демократической революции, продолжает считать, что его оппонент победил благодаря подтасовке результатов голосования. Он говорит, что подаст апелляцию в Верховный трибунал по выборам и даже призывает своих сторонников заполнить центр мексиканской столицы в субботу, чтобы выразить несогласие с подсчетом голосов, произведенным Национальным избирательным институтом. Большинство аналитиков убеждены, что победа Кальдерона обеспечит преемственность курса Висенте Фокса, руководившего Мексикой последние 6 лет. В чем же состоит наследие Фокса? Об этом я спросил старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия Стивена Джонсона. Оно сыграло очень важную роль в политическом развитии страны. Чего, к сожалению, не скажешь о социальном развитии. Мексиканцам не удалось за несколько лет добиться высокого уровня занятости в стране, создать условия, благоприятствующие открытию новых бизнесов и нормальной экономической конкуренции. Но победа и 6 лет правления Висенте Фокса весьма способствовали совершенствованию института оппозиции. Фокс очистил государственные структуры от избытка политических назначенцев и расставил в них людей в меньшей степени зависимых от политических воззрений. Полиция и вооруженные силы Мексики стали более профессиональными. Достигнут определенный прогресс в борьбе с наркотрафиком. За годы правления Фокса росли инвестиции, экономический рост составил 74% при 7% росте зарплаты. При этом инфляция снизилась на 2/3. Несмотря на то, что Фокс не смог провести все реформы через Конгресс, он оставил в истории страны гораздо лучший след, чем многие его предшественники. Что означает победа Фелипе Кальдерона на президентских выборах в Мексике для Соединенных Штатов? Она очень важна тем, что Мексика отошла от края пропасти, избежав объятий популиста, который своим поведением в ходе выборов и угрозами созвать толпы в знак протеста против своих неудач демонстрирует неуважение к молодым демократическим институтам. Приход подобных руководителей дестабилизировал бы мексиканскую экономику, вызвал бы трения в отношениях двух стран и усугубление проблемы нелегальных мигрантов, переходящих на территорию США в поисках заработков и, возможно, политической безопасности. Впрочем, по мнению других аналитиков, избрание консерватора Кальдерона президентом Мексики вовсе не означает быстрого решения проблемы нелегального перехода миллионов мексиканцев на территорию США.
Рассказывал Алан Давыдов. В Нью-Йорке установлен новый рекорд цен на недвижимость. Средняя стоимость новой жилой квартиры на Манхэттене достигла 1 386 000 долларов. Однако не исключено, что это просто судорога рынка. Эксперты предупреждают, что высокие цены манхэттенских квартир не отражают общих тенденций на рынке недвижимости США. Рост цен замедлился, а в некоторых районах цены начали падать. Слово Яну Рунову.
То, что бум цен на недвижимость в Соединенных Штатах уходит в прошлое, уже не вызывает сомнений. Теперь все чаще возникает вопрос, как будет реагировать на это экономика и какой ее следующий сектор может оказаться наиболее прибыльным. Об этом рассуждает Фрэнк Гамрат, экономист из научно-исследовательского института Аллегани в Питтсбурге, штат Пенсильвания. На рынке недвижимости рост цен замедлился в первую очередь потому, что Федеральный резервный банк постепенно поднимал банковский процент, а за ним поднимался и процент на ипотечную суду. Одалживать деньги на покупку жилья стало дорого и все менее выгодно. Недвижимость всегда была привлекательным капиталовложением, потому что это реальное владение, то, что можно окинуть взглядом. Крах на акционерном рынке высоких технологий оставил глубокий шрам в сознании инвесторов, особенно в Соединенных Штатах. Они на какое-то время оказались миллионерами, но только на бумаге, и миллионы улетели так же быстро, как появились. Когда люди поняли, что вкладывали деньги в воздух, им захотелось вместо воздуха иметь твердую землю. Но теперь вроде и земля начинает уходить из-под ног. звонок. Надо успеть продать недвижимость, купленную для перепродажи. Но куда потом двинуть капитал? Возможно, назад в ценные бумаги. Но в акции компаний, владеющих природными ресурсами, особенно энергоресурсами. Хотя цены на нефть поднялись выше крыши, похоже, есть еще резерв подъема для нефтяных компаний, таких как ExxonMobil, British Petroleum и так далее. Стоимость этих компаний растет. Нефтяные аппетиты высокоразвитых и активно развивающихся стран продолжают расти, особенно в Индии и в Китае. К тому же растет потребление металлов и сплавов, строительных материалов. Вот где делают теперь деньги. Это был Фрэнк Гамрат, экономист из научно-исследовательского института Олегани в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый, в числе главных тем. Через год после взрывов в общественном транспорте Лондона боевики угрожают новыми терактами. Антиглобалисты готовятся к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Российский парламент завершает весеннюю сессию принятием поправок в законодательство о борьбе с терроризмом. На Украине возникла серьезная угроза распада оранжевой коалиции. В Москве 17.30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. Решение продиктовано убийством российских дипломатов в Ираке. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семеро активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта собирались принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Снова прозвучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. Новое большинство в парламенте могут создать партия регионов, коммунисты и социалисты. В работе Рады объявлен перерыв до 11 июля. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», еще трое ранены. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Ранения при взрывах в метрополитене и в автобусе получили около 700. В четверг телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку, записанную до терактов. На пленке один из четырех смертников обещает, что акты насилия будут продолжены. На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон. Он лишь на 0,5% опередил своего соперника, левого политика Андреса Лопеса Обрадора. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к одной из главных российских тем, а именно форуму антиглобалистов в Москве. В связи с этим событием корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина спросила у прохожих на московских улицах, что вы знаете об антиглобалистах.
Ну, наверное, почти ничего. В Европе вообще существует такое движение? Я не знаю, есть ли это у нас. Но не могу ничего сказать по этому поводу. Хотя новости все время смотрю, но между тем не знаю. Какое-то движение или партия антиглобалисты. Вот не помню. Вот программу их совершенно не представляю себе абсолютно. Против чего, от чего, за что?
Ну, ничего не знаю.
К сожалению, нет, я не смотрю телевизор.
Ну что, хорошие ребята, борются за справедливость. Я, в принципе, за них. Я прекрасно понимаю, что глобализм ущемляет интересы большинства людей. За какой-то элемент равноправия, наверное. Хотя, в принципе, я в другом измерении жил, поэтому мне как-то это не понять. Но где-то я где-то учитываю то, что мы раньше испытывали, какие трудности, и перенося эти трудности на них, где-то есть очень схожие моменты.
Ой, да я не знаю. Вы знаете, честно говоря, я считаю, что они борются ни за что. Вот я, например, не знаю их целей и задач. Я знаю, что они выступают, как правило, всегда, какие-то форумы, какие-то. Так. Особо не вдаюсь в их действия и в их задачи. Я, например, не понимаю.
Демонстрации устраивают разные. Они против, наверное, что всемирное объединение. Больше ничего.
Честно говоря, ничего такого. Слышала, да? Какое-то движение. Вот, но точно не могу сказать, вроде чем они занимаются. У нас вроде, да, уже тоже такие есть. Ну, что, по-моему, связанное с политикой. Какие-то политические такие вопросы их интересуют.
Ничего не знаю. Ну, слышали, что это плохая организация, которая хочет, чтобы уничтожить империализм, уничтожить богатых людей. Они добиваются свободы, они добиваются уничтожения империализма.
Ничего, ни понятия не имею.
В общих словах антиглобалисты, трудно сказать. В общих понятиях я знаю, но формулировать не могу. Устраивают всякие шествия, митинги.
Не знаю, нет. Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: что вы знаете об антиглобалистах? Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В пятницу в Берлине за два дня до финала чемпионата мира по футболу дают концерт оперные звезды Анна Нетребко, Пласида Доминго и Роланда Вилазон. На их выступлении будут присутствовать 20 тысяч человек. Концерт транслирует немецкий телеканал CDF. Концерт также смогут посмотреть телезрители Австрии, Норвегии, Франции, Италии, Мексики, Индии и стран Южной Америки. В сербском городе Нови Сад проходит фестиваль рок, поп и электронной музыки. В городе собрались 150 тысяч молодых людей из разных стран Европы. Первый фестиваль в Нови Сад, прошедший в 2000 году, являлся музыкальным вызовом диктатуре Милошевича. Нынешний фестиваль стремится объединить тех, кто испытал на себе ужасы войны. Вместо билетов зрители получают паспорта временной нации. Среди звезд, участвующих в фестивале, Моррисей, группа «Франц Фердинанд», дуэт «Pet Shop Boys» и другие. Китайский кинорежиссер Джан Имоу, который станет режиссером церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года, заявил в газетном интервью, что китайская культура не ограничивается фонарями, воздушными змеями и оперой. Он намерен доказать это своей постановкой олимпийских церемоний. По его словам, режиссер и продюсер Стивен Спилберг, который входит в число консультантов, намерен принимать активное участие в осуществлении проекта. Джан Имоу прервал на два года съемки фильмов и полностью сосредоточился на подготовке Олимпиады. Он надеется, что игры в Пекине будут лучшими в истории олимпийского движения. Министр культуры Португалии запретил эксгумацию останков основателя королевства и страны Альфонса Завоевателя. Он правил Португалией с 1128 года до смерти в 1185 году. Антропологи надеялись с помощью анализа костей получить информацию о внешности короля и его генах. Останки короля Альфонса хранятся в монастыре Санта-Круш в городе Коимбра. Актриса Джеральдин Чаплин награждена золотой медалью Академии искусств Испании. 62-летняя актриса, дочь Чарли Чаплина, издавна снимается в испанских фильмах. В своей кинокарьере в Испании она прежде всего обязана режиссеру Карлосу Саури. Джеральдин Чаплин снялась в таких фильмах Саури, как «Элиза, жизнь моя», «Маме исполняется 100 лет» и других. Актриса также исполнила одну из главных ролей в картине Антонио Альмодовара «Поговори с ней». 18 июля в Стокгольме начинается международный джазовый фестиваль. В течение 4 суток музыканты, среди них Sting, Money Brother, South London Jazz Orchestra, дадут 36 концертов и примут участие в 10 джем-сейшн.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Уже на следующей неделе в Тбилиси может разразиться серьезный правительственный кризис. В грузинских средствах массовой информации уже долгое время продолжается скандал, вызванный рядом обвинений в адрес руководства МВД Грузии и его сотрудников в превышении полномочий и совершении ряда серьезных преступлений. Никакой реакции от грузинских властей пока не последовало. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Суд по делу об убийстве молодого банковского служащего Сандро Гергуляни, который проходит сейчас в Тбилиси, стал поводом для масштабных претензий в адрес грузинских властей со стороны правозащитных организаций. Президента Саакашвили упреки в небрежении проблемы прав человека в собственной стране застали в Вашингтоне, куда он отправился на этой неделе. А ситуация вокруг самого громкого дела последнего времени и о случаях превышения сотрудниками полиции своих полномочий рассказывает наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе.
На прилетевшего в Вашингтон Саакашвили давил тяжкий груз внутренних проблем его страны. Лишним подтверждением тому было обращение самой влиятельной международной правозащитной организации Human Rights Watch к президенту Бушу с просьбой повлиять на своего младшего партнера в связи с тем, что в Грузии резко участились случаи грубого нарушения прав человека и превышения полномочий органами полиции. Вот уже около недели в Тбилисском городском суде рассматривается дело по обвинению четверых высоких полицейских чинов, действия которых повлекли за собой смерть молодого сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гергуляни. Он нелестно отозвался об одном из членов компании офицеров полиции, с которым разделяла застолье супруга самого министра МВД. Вышедшего на улицу Гергуляни и его друга Бухаидзе полицейские силком вывезли на кладбище на окраине города, раздели, пытали, жестоко избили и бросили на дороге, в результате чего Гергуляни погиб 2 дня назад, когда известный правозащитник Ираклий Какабадзе, которого не впустили в зал суда, попытался во дворе с помощью мегафона выразить протест по поводу ведения процесса. Он вместе с 3 своими коллегами из Института равноправия был арестован полиция и приговорен к 30 суткам административного ареста. Норвежский Дом Свободы прислал из Осло обращение к президенту Саакашвили с призывом немедленно освободить арестованных. В рамках проводимых в системе образования государственных реформ министр просвещения Александр Ломая грубо нарушает автономию главного высшего учебного заведения страны. Многочисленные акции и протесты большого количества ученых вызвали неадекватную реакцию исполняющего обязанности ректора Гии Хубу. Вызванная им полиция разогнала находящуюся в здании университета профессору, а буквально через 2 дня заблокировала собравшихся в актовом зале ученых. Возбуждены уголовные дела против профессоров по обвинению их в хулиганстве. Видная представительница проправительственного парламентского большинства, председатель парламентского комитета по правам человека Элена Тевдурадзе, выразила свое несогласие с действиями временного руководства университета и грузинских силовиков. В Батуми при выселении абхазских беженцев из закупленной казахскими инвесторами гостиницы Батуми, полиция применила грубую силу против людей, протестовавших по поводу мизерной компенсации, выплачиваемой им для покупки нового жилья.
Дело Гергуляни попало во все грузинские СМИ. Вчера проправительственная телекомпания «Рустави-2» провела круглый стол на эту тему. Руководство телекомпании потребовало от ведущей предоставлять слово участникам таким образом, чтобы право подвести итоги осталось за высокопоставленным сотрудником МВД. Ведущую это возмутило, и она в прямом эфире заявила о своем увольнении. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Известная грузинская журналистка, героиня революции «Роз», бессменная ведущая ток-шоу «Свободная тема» и руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2» Эка Хоперия в прямом эфире заявила об уходе из «Рустави-2» в связи с так называемым «делом Гергуляни». Несколько месяцев назад тело 27-летнего сотрудника одного из тбилисских банков Сандро Гергуляни было обнаружено в пригороде Тбилиси. Убийцами оказались высокопоставленные сотрудники Департамента по конституционной безопасности МВД Грузии. В программе «Свободная тема» бывший руководитель Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая должен был выступить последним, как бы подытоживая дискуссию. От нас требовали, чтобы Дата Ахалая выступал последним. Это требование для меня абсолютно неприемлемо. Я считаю, что когда в стране происходит такое убийство, минимум министр внутренних дел должен подать в отставку. Я вынуждена уйти из телекомпании.
Директор грузинской службы Радио Свобода Давид Какабадзе считает, что нынешнему руководству грузинского МВД удалось добиться серьезного улучшения в работе низовых структур. Однако методы борьбы с преступностью часто не имеют никакого отношения к закону.
Одно из достижений нового грузинского правительства – то, что полиция в каждодневном обращении с населением как будто стала гораздо более вежливой, и действительно уже нет так называемых гаишников, которые буквально брали на каждом шагу взятки. С другой стороны, факт, что правоохранительные органы превышают сплошь и рядом свои полномочия. Трудно сказать, здесь. Является ли это такой линией нового правительства? Министр внутренних дел Мирабишвили и все его ведомство с первых же дней или, может быть, с месяцев после прихода власти начали борьбу против тех же так называемых воров в законе. И это тоже вызвало, кстати, большие протесты. Этот известный бунт в Тбилиси, в Воротачальской тюрьме, повлек за собой смерть семерых узников. Эта операция была проведена абсолютно, во-первых, непрофессионально, и, во-вторых, в нарушении всех возможных и невозможных прав человека. И вот, скажем, если еще одного аспекта коснуться, презумпция невиновности. Вот она нарушается буквально на каждом шагу, каждый день на глазах у всех. Проведет полиция какую-то операцию, и буквально, если не в тот же день, то на следующий день обязательно по телевизору показывают, кого поймали, в чем его обвиняют, уже объявляют виновным, преступником, показывают его, говорят его фамилию, чуть ли не адреса, я не знаю, но это просто вопиющие нарушения.
Выступивший вчера на Руставе 2 премьер-министр Грузии отказался комментировать дело о гибели Сандро Гергулиани. Единственным человеком, кто согласился говорить на эту тему, был госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. Он прямо сказал, что происходящее закончится правительственным кризисом и что виновные должны понести ответственность. Грузинские аналитики уже предположили, что дни Хайндрава в правительстве сочтены. Или он будет уволен на следующей неделе, или уйдет сам.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил президенту России право использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург на саммит «Большой восьмерки». Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. На Украине депутаты фракции блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. На президентских выборах в Мексике победу одержал умеренный консерватор Фелипе Кальдерон. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста ВВП России в 2006 году составят 6,5%, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда по итогам своей работы в Москве. Таким образом, оценки МВФ на 0,3% превышают официальный прогноз Министерства экономического развития и торговли России. Вместе с тем, накануне руководитель министерства Герман Греф сообщил, что темпы роста российской экономики в 2006 году могут превысить этот предварительный прогноз. Эксперты считают, что более быстрое, чем ожидалось, развитие экономики страны напрямую связано с высокими ценами на российские энергоресурсы, прежде всего на нефть. Этот факт, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, создает России дополнительные риски.
В России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему и, конечно, в будущем высокие цены на нефть и вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
Совет Федерации России одобрил закон, закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения либо его дочернее подразделение. Авторы закона считают, что он предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа газа на внешних рынках, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На мой взгляд, оформление юридически понадобилось исключительно для того, чтобы впоследствии не возникло каких-либо вопросов, по какой причине «Газпром» не допускает в трубу, если вдруг возникнут какие-то вопросы о объемах трубы, о увеличении транспортных мощностей «Газпрома», чтобы впоследствии просто не возникало вопросов, по какой причине «Газпром» не пускает туда независимых производителей и экспортеров.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В перспективе, как утверждает представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, минимальная сумма возмещения вновь будет увеличена.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится. Но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, и попадались на удочку более высоких процентных ставок.
Государственная Дума России поддержала во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств, говорит председатель Комитета палаты по законодательству Павел Крашенинников.
В законе говорится о том, что теперь магазины, юридические лица, которые оказывают услуги, не будут иметь права вывешивать цены в условных единицах, в долларах, в евро, а будут обязаны только оперировать рублем. Что на самом деле правильно, потому что, как мы знаем, очень часто каждый магазин устанавливает свой курс. Часто условная единица, не поймешь какая, сегодня доллар, завтра евро. И, конечно, с точки зрения защиты прав потребителей, это абсолютно правильная вещь.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Тем не менее, депутаты считают, что закон будет способствовать достижению полной конвертируемости российского рубля. Арбитражный суд Москвы признал незаконными налоговые претензии Федеральной налоговой службы на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей к российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Он был обвинен в том, что в 2005 году при уплате налога на прибыль не учел примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. Сейчас основными владельцами концерна ВСМПО «Ависма» являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Верховный суд американского штата Флорида отменил решение суда низшей инстанции, в соответствии с которым табачные компании США должны были выплатить 145 миллиардов долларов жителям штата, пострадавшим от курения. Крупнейший в истории мировой судебной практики штраф был выставлен производителем сигарет 6 лет назад, в июле 2000 года. Завершившийся тогда суд стал первым в США процессом по коллективному иску, который был подан к табачным компаниям от имени примерно 500 жителей штата Флорида. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На выходные понедельник 26,88. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек. Курс на следующие дни 34,34. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Движение за легализацию однополых браков потерпело в четверг крупное судебное поражение, что, скорее всего, означает, что однополым парам придется отказаться от надежд узаконить свои отношения, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Сразу два суда вынесли решение по искам пар, требовавшим регистрации их нетрадиционных отношений. Высший апелляционный суд Джорджии отверг иск, признав легитимным штатный закон, запрещающий такие браки. Но гораздо более болезненным ударом по надеждам нетрадиционных неформальных супругов стал вердикт апелляционного суда в либеральном Нью-Йорке, подтвердивший конституционность штатного запрета на однополые браки. Борьба за легитимизацию гомосексуальных браков с помощью судов обрела признаки всеамериканского феномена в 2003 году после решения Верховного суда Массачусетса, который счел неконституционным отказ в регистрации таких отношений. Но это решение Массачусетского суда напугало многих американцев. С тех пор 45 штатов приняли законы, запрещающие подобные браки. Дальше Массачусетса дело легализации однополых браков не пошло. Теперь, после сокрушительного поражения в Нью-Йорке, у нетрадиционных пар остается лишь очень зыбкая надежда на то, что им когда-нибудь удастся убедить законодателей изменить законы, лишающие их права вступать в брак. Внезапная смерть от сердечного приступа Кеннета Лэя, основателя и главы корпорации Enron, осужденного за масштабное корпоративное мошенничество и обман инвесторов, скорее всего, позволит его семье сохранить остатки того, что некогда было почти полумиллиардным состоянием. Многочисленные ИСы рассчитывали раздеть осужденного, образно говоря, до последней нитки. У Лэя еще оставалось около 10 миллионов долларов от его некогда полумиллиардного состояния. Однако смерть человека, еще не приговоренного к конкретному сроку заключения и не воспользовавшегося своим правом на подачу апелляции, с юридической точки зрения лишает приговор суда силы. Иными словами, Кеннет Лэй сойдет в могилу человеком с незапятнанной уголовным приговором биографии, а его наследником останется 6 с лишним миллионов, вложенные в акции разных компаний, и квартира люкс, оценивающаяся в 1,5 миллиона долларов. Американское федеральное агентство по контролю за лекарственными средствами разрешило к применению первый дешевый препарат, препятствующий распространению в организме ВИЧ-инфекции. Пилюля, содержащая 3 лекарства, выпускаемые по американской лицензии индийской фирмы, будет закупаться американским правительством и направляться на лечение пациентов в странах третьего мира, странах, которые не могут позволить себе такие лекарства. Что это за препарат, рекламируемый его сторонниками как единственная надежда на нейтрализацию эпидемии СПИДа в развивающемся мире? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Впервые 3 компонента, 3 противовирусных вещества совмещены в одной таблетке, и имеется в виду, что двукратный прием таких таблеток в течение дня является методом лечения развившегося СПИДа. И предполагается, что это будет использовано для лечения СПИДа в слаборазвитых странах, где дорогие лекарства совершенно неприемлемы.
И насколько я понимаю, это, так сказать, чисто альтруистическая акция Соединенных Штатов.
В 2003 году президент Буш явился инициатором открытия фонда в 15 миллиардов долларов для того, чтобы побороть СПИД в слаборазвитых странах. Вот этот фонд американский, полностью финансируемый Соединенными Штатами, он и является заказчиком изготовления вот такого комбинированного препарата. Ну и под крылом этого фонда находится 560 примерно тысяч пациентов в Африке, в Азии и в зоне Карибских островов. Поэтому основная масса этих препаратов новых будет направлена именно в эти страны.
Одобрение нового дешевого средства от СПИДа – это хорошая новость для африканцев и жителей Карибских островов, которые получат лекарства благодаря американским дотациям. А обещает ли она что-нибудь инфицированным россиянам?
Я надеюсь, что Россия получит очень весомую пользу от этого дела. Значит, я хочу назвать такие цифры. Подлежит лечению ежегодно в России, по одним статистическим данным, 20 тысяч, а по другим 50 тысяч человек. Наличных средств в фондах Министерства здравоохранения и национальных фондов на 2, ну максимум на 5 тысяч человек. Поэтому потребность в дешевых лекарствах, которые были бы эффективны, в России огромная, учитывая, что около 1 миллиона человек вирус-инфицированных в принципе в России. Многие сотни тысяч, но указывают даже цифру до 1 миллиона. Так вот, Россия включена в другой фонд, глобальный фонд Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Этот фонд имеет в виду лечение 540 тысяч человек. И вот этот фонд может выделить, и, надеемся, выделит часть лекарственных средств для России.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы в основном будем говорить о новостях российской политической жизни. Вас ждут репортажи из Совета Федерации России, а также из Томска. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.